Максим Орлов. Книга первая. Тихая точка. Пролог. Нарушение фона. Для вас читает Сергей Кузин.
Местное время. 2237 год. 18 апреля. 4 часа 17 минут 3 секунды. Станция слежения Гефест-12. Граница пояса свободы.
Кофе на дне кружки Артема Колесникова давно превратился в холодную горькую жижу, достойную звания субстанции третьей смены. Гефест-12 висел на самом краю человеческих карт, в секторе, который сами картографы обозвали Гелиус-17. Звучало солидно, но на деле означало лишь пустоту, да черный бархат космоса, проткнутый редкими неяркими звездами. Главное развлечение здесь – следить, как зеленые дуги орбит астероидов на экране медленно с придыханием ползут по своим бесконечным кругам. Скука, разбавленная лишь треском статики в наушниках да гулом систем регенерации, напоминавшим дыхание спящего металлического зверя. Поэтому, когда на периферийном мониторе, отвечавшем за захолустную систему Глизе 581, вспыхнул желтый треугольник, Артем лишь вздохнул. Еще одна гравитационная кочка на дальнем тракте. Будет ТБ-7, там, наверное, чихнул от пыли. Он потянулся к кружке, собираясь запить скуку глотком остывшей горечи, но рука замерла в воздухе. Желтый треугольник дернулся и стал красным. А рядом аккуратным бездушным шрифтом выскочили цифры G7. Колесников медленно поставил кружку. Класс G7 здесь фиксировали ровно никогда. Это был уровень, характерный для сближения небольших флотов или для чего-то, чего в учебниках не описали. Компьютер. Его голос прозвучал громче, чем он ожидал в тишине поста. «Глубокая диагностика буя ТБ-7. Проверь калибровку, питание, телеметрию». На экране тут же возник ответ.
«Калибровка в пределах нормы. Данные подтверждены поперечным сканированием буя ТБ-9. Расхождение 0,3%. Аномалия признана объективной».
«Объективной». Холодное, технократичное слово. Оно не несло в себе ни капли того леденящего ужаса, который начал медленно подползать к основанию позвоночника Артема. Пока он изучал спектрограмму, пытаясь найти в ней знакомые паттерны солнечного ветра или реликтовых возмущений, на экране появился второй красный маркер. Через 3 астрономических единицы от первого, потом третий. Они легли на карту почти что по циркулю. Идеальный, насмешливо правильный треугольник. Фоновая гравитация в секторе поползла вверх, как столбик термометра в аду. Это было физически невозможно. Такой массы там не было. Сердце застучало где-то в горле. Скука испарилась, оставив после себя чистый холодный адреналин. Он отшвырнул ненавистную кружку, та со звоном ударилась о решетку пола и запустил приоритетный протокол связи. Пальцы летали по клавиатуре с непривычной скоростью.
«Гефест-12. Центральному командованию. Приоритет гамма».
Его голос, к его собственному удивлению, звучал ровно и жестко.
«Сектор Тюхи-Бетта. Координаты прилагаются. Фиксирую множественные гравитационные аномалии класса G7 и выше. Характер не соответствует известным природным явлениям».
На экране в самом центре проклятого треугольника пространство надорвалось. Это была не вспышка, не взрыв. Это было так, будто кто-то взял лоскут звездного неба и резко дернул его на себя, подложив вместо него пустоту. идеально черную сферическую пустоту. Датчики ТБ-7 самого близкого взвыли в панике, засыпав экран предупреждениями, а затем разом погасли. Сигнал пропал, молчание.
«Искусственном или неконтактном происхождении», —
закончил Колесников фразу, но уже шепотом, уставившись в данные. Термодатчики засекли чудовищный скачок температуры в миллионы градусов в точке разрыва, но без сопутствующего излучения. Это было все равно, что увидеть взрыв без света и звука. Тихий апокалипсис, нарушающий все своды законов. Он отправил сообщение, его пальцы сами по себе активировали запись всего массива данных. Протокол 451. Неконтактный объект. Раньше это были просто строчки в уставе. Через 47 секунд умер ЭТБ-9. Но перед смертью бой успел выслать последний подарок. Не поток чисел, а картинку. На долю секунды его телескопы зафиксировали, как от черной сферы отделились структуры, похожие на кристаллы ядовитого иния, растущие с невероятной кощунственной скоростью. Они сплетали вокруг сферы сложную решетку, аркады мостов, ведущих в никуда. Потом связь оборвалась окончательно. На экране Колесникова теперь горели три слова, которые были страшнее любого сигнала тревоги.
«Связь потеряна, причина неизвестна».
Он откинулся на спинку кресла. Гул систем регенерации теперь казался не дыханием, а предсмертным хрипом. В тишине поста было слышно, как стучит его собственное сердце. Он не знал, что только что стал первым человеком, увидевшим пробуждение сферы Тюхе. Первым сторожем на пороге, за которым кончалась не только карта, но и здравый смысл. Апокалипсис, как выяснилось, приходит не с ревом сирен, а с тихим щелчком перегоревшего датчика в 20 световых годах от дома.
«Местное время. 2237 год. 18 апреля. 4 часа 25 минут. Орбита Марса. Флотский командный пункт Кронштадт».
Дежурный адмирал Сергей Ларионов, человек с лицом, вырезанным из марсианского базальта, получил сообщение с учетом относительного временного сдвига. Он прочел сухой доклад Колесникова, просмотрел приложенные данные. Его лицо не дрогнуло. Только пальцы, лежавшие на столе, слегка постукивали по полированной поверхности. Единственный признак внутренней бури. «Сферический объект», — произнес он наконец, обращаясь к замершему перед ним офицеру оперативного отдела. «Диаметр под 20 километров. Появляется из ниоткуда, ломает физику буев, как медведь хрупкие игрушки. И все это в Тюхе-Бетте, на самой границе с владениями пояса. Политика, она всегда была пятой стихией космоса после вакуума, радиации, невесомости и скуки. Система Глиссе 581 висела как раз на той невидимой нитке, где заканчивалась зона влияния Конфедерации и начинались те самые свободные территории, где каждый астероид мог оказаться ухом или глазом Альянса свободных колоний. «Если это их новая игрушка», — продолжил Ларионов, глядя в пустоту, «и мы полезем туда с флотом, это будет воспринято как акт агрессии. Можем получить вторую сепаратистскую на ровном месте. Если это не они, то это что-то похуже». Он сделал паузу, взвешивая варианты на невидимых весах тактики и последствий. «Группа Кегль, где они сейчас?»
«На учениях в секторе Архипелаг, товарищ адмирал».
«Шесть световых от Гелиуса 17. Боеготовность Альфа, Архипелаг. Удачно легли», — пробормотал Ларионов. «Кегль была крепким орешком. Фрегат «Арбалет» под началом Рязанова, упрямого, как сибирский валун,
но чертовски эффективного. Корвет-копье капитана Седовой, бывшей поясницы, которая за свои принципы готова была перегрызть глотку хоть богу, хоть адмиралу. И шпиль, глаза и уши группы. Сложная механика, но работающая. Отдать приказ группе Кегль. Переход в сектор Тюхебетта по приоритетному маршруту. Задача. Скрытное наблюдение, идентификация объекта, сбор данных, без контакта, без провокаций. Пусть Рязанов и Седова свои личные войны на время приберут куда подальше. Там, на границе, они нам понадобятся, целыми и невредимыми. И адмирал на миг задержал взгляд на тревожных цифрах спектрограммы. Пусть будут начеко. Нашего гостя физика, кажется, не сильно волнует. Приказ ушел в эфир, унося с собой в бездну тихой аномалии троих людей, три корабля и призрачную надежду на то, что это всего лишь странная, но объяснимая шутка Вселенной.
Форзац, группа Кегль.
Они были сбоем в системе, живым воплощением той самой хрупкой грани между миром и войной.
СК-17 «Арбалет».
Фрегат класса «Стрелец», капитан первого ранга Илья Рязанов, потомок уральских шахтеров и офицеров земного флота, носил службу как тяжелую, но честную работу. Для него договор с поясом был не миром, а перемирием, а каждый бывший сепаратист – потенциальным предателем. Его корабль был его домом, а экипаж – семьей, которую он водил в атаку с каменным лицом и ледяным расчетом.
КД-44, копье.
Корвет класса «Вепрь», капитан третьего ранга Анна Седова. Родилась на Церере в каменном мешке пояса. Для нее конфедерация была далекой, жадной метрополией, которая душила свободу бюрократией. Она перешла на службу СК после войны, не из предательства, а из желания быть там, где ее умение воевать нужно для защиты своих, а не для политических игр. Ее уважали, но побаивались. Рязанов для нее был олицетворением всего чопорного и неповоротливого в конфедерации. Их диалоги на совещаниях были похожи на фехтовальный поединок. Вежливый, точный и смертельно опасный.
РЗК-11, «Шпиль».
Разведывательный корабль класса «Лирник». Капитан третьего ранга Леонид Михеев. Уроженец орбитальных лабораторий Марса. Для него не существовало ни СК, ни АСК. Существовали лишь данные, сигналы и истина, спрятанные в шумах. Он мог часами расшифровывать помехи, находить в хаосе космоса скрытые ритмы. Между Рязановым и Седовой он держался как миротворец, вечно погруженный в свои экраны, но его аналитические отчеты были острее любого клинка. В момент, когда приказ адмирала Ларионова достиг их кораблей, группа Кегль отрабатывала маневры в причудливом скоплении астероидов «Архипелаг». Арбалет и копье имитировали перехват, а шпиль, прячась в тени гигантской скалы, вел пассивные наблюдения. Между Рязановым и Седовой только что закончился очередной короткий колкий спор о тактике по закрытому каналу. В эфире повисло напряженное молчание, нарушаемое лишь сухими докладами операторов. Именно в эту минуту тишины, пахнущей сталью и несогласием, на мостике арбалета замигал приоритетный маяк из Кронштадта. Игра закончилась. Впереди был не учебный полигон, а тихая точка на карте, где перестали работать законы физики.